они всегда оставляют след. Реформы, решения, просто фразы. Они могут уйти в отставку, а могут войти в историю. Сегодня они – действующие лица.
Добрый день, меня зовут Андрей Хуторов, и это программа «Действующие лица», и гостья сегодняшней передачи – министр благосостояния Латвии Рамона Петровича. Добрый день.
Добрый день.
Вместе со мной вопросы гостя будут задавать и моя коллега, журналист русской версии делового портала DNS Business LV Ольга Князева.
Здравствуйте.
Добрый день, коллега. Госпожа министр, скажите, а вы в детстве часто играли в такую игру, которая называлась «Морской бой», когда в тетрадке в клеточку рисовали кораблики, и задача была спрятать кораблики так, чтобы пока вы отгадываете, где находятся кораблики противника, он не смог потопить их первым?
Да, помню. Действительно, была такая игра, я даже забыла, но вы напомнили.
И каковы были ваши успехи?
Когда как? Нельзя ведь предугадать наперед, что будет.
А у вас нет такого ощущения, что многое из того, что происходит сейчас вокруг, напоминает вот эту игру в морской бой? И если уже серьезно перейти к нашей первой теме, то, что омбудсмен Юрис Янсенс подал в Конституционный суд уже сразу 3 иска. По поводу несоответствия принципу достойной жизни, гарантированного минимума доходов, социальных пособий и уровня бедности в стране. Кстати, об этом в этой же студии ровно неделю назад мы достаточно подробно и, скажем так, эмоционально говорили.
Сейчас у нас сделана поправка нашей Конституции. Там записано черным по белому: Латвия социально ответственное и правовое государство. И это значит, это уже согласно юдикатуре и международным документам, которые регулируют принципы права человека, и что это уже позитивная обязанность государству делать все, даже невозможное, чтобы соблюдать или как говорится, внедрить в социальную реальность вот этот принцип. Но если 60% наших пенсионеров получает около 300 евро, и это примерно 100 евро ниже, чем рубеж нищенства, уже по Евростату, я так сказать, труцигум слексенс, то это сигнал, что эта страна не социально ответственная.
И, как сказал Янсенс, перед тем, как открыть дверь Конституционного суда, он несколько раз отправлял вашему министерству так называемые предписания, письма, в котором указывал на эту проблему. В чем ваше мнение разошлись?
Письма отправлялись не только в течение этого года, если не ошибаюсь, лет 6, если не больше. Ведь как гарантированный минимальный доход, так и уровень доходов малоимущих и бедных людей не пересматривались по меньшей мере лет 10. Например, ГМФ последний раз был увеличен на 2 евро. Омбудсмен наконец обратился в Конституционный суд, хотя, кажется, ему уже давно следовало сделать это, а не ждать десятилетия.
Я правильно понял, пойдет, наконец? То есть вы поддерживаете такую позицию?
Да, тем самым он помогает мне. Это вопрос, который нуждается в решении. И это дает мне аргумент для убеждения партнеров по правящей коалиции. Конечно, со стороны партии есть поддержка, например, что минимальный уровень доходов наконец следует увеличить. Несколько раз я доходилась с этим вопросом до правительства, но никогда не находила достаточной поддержки. Очевидно, это не было приоритетом предыдущего министра благосостояния.
Кстати, я вспоминаю ваше интервью Домской площади. По-моему, это был июль, это было жаркое лето. Вы тогда сказали, что омбудсмен имеет полное право обращаться в Конституционный суд. Но в то же самое время бюджет, социальный бюджет не резиновый. Что изменилось за это время? То есть раньше, я так понимаю, вы как-то более были в оппозиции Янсену, нет?
Не в оппозиции. Конечно, я согласна, повышать надо, но в разумных пределах. Я не совсем согласна с теми суммами, которые называют омбудсмен, например, о ГМИ. Увеличение с 53 до 64 евро, конечно, недостаточно. Мы планировали повышение до 99 евро, и у нас была встреча с представителями самоуправления, на которой, кстати, был и омбудсмен. И он видел эту договоренность. Сперва 64 евро, а через год до 99. К слову, есть масса самоуправлений, которые уже сейчас платят больше установленного минимума.
Вы не боитесь, что если вдруг суд займет полностью сторону омбудсмена и согласится с его аргументами, то ну, а что тогда будет с социальным бюджетом?
Тогда всем партиям придется искать решение, где взять эти деньги. Но я не думаю, что в решении суда будут указаны конкретные цифры. Да, можно указать, что это недостаточно, если мы смотрим в остальную Европу, как там рассчитывают ГМИ. Если он меньше 20% от средних доходов домохозяйств, то человеку помогают социальными пособиями. У нас уже эти 20%, названные мной 99%, и это то, к чему мы идем.
То есть вы категорически не согласны, вспоминая интервью омбудсмена, он сказал, ну, выразил такое мнение, что некоторые цифры пособия нас чуть ли не с потолка взяты политиками.
Нет, никаких выдуманных цифр. Конечно, отличается методика, как это рассчитывается у нас и в Европе, но у каждой страны развязаны руки, как это делать.
Да, мне вот в этой связи вопрос. Как вам кажется, вот сколько нужно сейчас семье в Латвии для того, чтобы выжить? Вот есть у вас такая цифра?
Здесь надо смотреть, какова корзина, средняя корзина.
Но мы же сейчас не считаем, к сожалению, эту корзину, да? Мы отказались от этого.
Нет, но только завершилась закупка. Скорее всего, пройдет год, пока эксперты рассчитают, сколько это.
Ну, то есть у вас нет этой цифры сейчас?
Сейчас нет. Мы исходим из цифры 360-400 евро.
Это на семью цифра, которую вы назвали?
На домохозяйство, да?
На домохозяйство?
Да. На каждого человека в семье может приходиться такая цифра. Если на первое лицо может быть 400, то на остальных, соответственно, меньше.
Потому что Янсенс называл совершенно фантастические цифры. 153 евро на человека, только продуктовая корзина, да, которую он назвал. То есть, получается, семья из 4 человек только на продукты должна тратить 600 евро.
А плюс еще одежда,
да,
семья, плюс, школа, транспорт.
Есть, никак не получается эти цифры. Я пытаюсь вот тут вот привести пример.
Да, пока эта корзина не рассчитана, получается так. Наша проблема и в том, что в Латвии нет таких экспертов, способных рассчитать, каков этот прожиточный минимум. Но и когда он будет рассчитан, у него не будет законодательного влияния. Это не означает, что в зависимости от него будут устанавливать размер пособий, социального обеспечения или минимальных пенсий. Но его будем использовать в дискуссиях и в судебных процессах по этим вопросам. Но это будет относительная величина, а не практически применимая.
Возможно, есть еще какие-то предписания от господина Янсена, потому что, будучи здесь в этой же студии неделю назад, он говорил, что намерен пристальное внимание обратить в том числе и на размеры минимальной заработной платы. Это цитата из Янсена, которую он считает ничем иным, как проявлением нищенства.
Минимальная зарплата будет увеличена с 2021 года. Мы договорились, что это будет 500 евро. Но с 1 января следующего года возрастет необлагаемый дифференцированный минимум до 300 евро.
Но по поводу минимальной зарплаты вы еще не получали писем из бюро омбудсмена, нет?
Мы получили очень много писем и о размере минимальной пенсии, о пенсиях для инвалидов.
Но вы согласны с этими письмами по сути?
По сути, да, конечно, с этим нельзя не согласиться. Сегодня минимальная пенсия составляет 64 евро. По-любому, это недостаточно, это не доход, который можно назвать достойным уважения. Именно поэтому со следующего года планируется пересмотреть минимальные пенсии, пенсии по инвалидности, подняв их с 64 до 80 евро. Это тоже недостаточно, но это хоть какой-то первый шаг. И я рада, что удалось хоть что-то сдвинуть с мертвой точки. И год вот года мы сможем возвращаться к повышению.
Ну и, конечно же, пенсия – это та тема, к которой мы переходим далее. Напомню, у нас в студии в программе «Действующие лица» министра благосостояния Латвии Рамуна Петровича.
Они всегда оставляют след. Реформы, решения, просто фразы. Они могут уйти в отставку, а могут войти в историю. Сегодня они – действующие лица.
Этот год уже ознаменовался существенным увеличением размера пенсий. Но согласитесь, что во многом это заслуга предыдущего парламента, потому что очень многие те положительные наработки, которые сейчас в силе, это все то, что принимал предыдущий Сейм. Что пенсионерам готовит или уже приготовил нынешний парламент, ваше министерство, под вашим руководством?
То, что решало предыдущее правительство, совсем не означало, что это будет сделано. Приходилось все это отстаивать в бюджете, чтобы индексация пенсий произошла в предусмотренном объеме. Цена вопроса дополнительные 200 миллионов. И были партии, которые на это смотрели так, чтобы и здесь урезать. Но с 1 октября это произошло. И да, это самая грандиозная индексация за все последние годы.
Дальнейшая перемена будет столь же существенными для кошелечка обычного латвийского пенсионера?
Ну, пенсиоиндексация, если думаю.
Вообще?
В дальнейшем она будет такой же, как сейчас. Это еще будет зависеть от уровня инфляции. Но каждый раз не забываем про пенсионеров с большим трудовым стажем старше 45 лет.
Вот скажите, вы недавно высказались насчет больших пенсий, крупных, да, что нужно повысить налог. Вы это серьезно?
Такие предложения получил Минблаг, их рассмотрели на коалиции. Это прозвучало на заседании Совета коалиционных партий. Мы дали свою оценку, оценив, что вообще значит большие пенсии. И их топ таков от 5200 до 19400 евро.
Ну, все же та большая...
Но вы одобряете эту идею повысить налог?
Вы сейчас
как министр...
Сейчас этот вопрос не включен в нашу повестку дня, и мы лишь дали свою оценку, каким будет выигрыш для бюджета.
Просто вы не считаете, что это приведет к подрыву вообще-то пенсионной системы? Люди не будут заинтересованы платить больше, отчислять, потому что они будут знать, что у них половину потом, ну, отберут.
Видите ли, в 96-м году у людей была возможность внести за себя социальный налог. Все равно, сколько, например, 20 тысяч евро. И это относилось ко всем предыдущим годам его работы, будто бы все это время он получал эти 20 тысяч. Поэтому получается, что некоторые получают из социального бюджета намного больше, чем вносили в него. Также до 2013 года не существовало потолка взносов, что тоже позволило некоторым получить большие пенсии. Нет потолка взносов, значит, нет и потолка выплат. Это нужно пересмотреть с точки зрения солидарности получателей больших и маленьких зарплат и пенсий. У нас до сих пор много тех, кто живет на минималку, около 20 тысяч. И когда они выйдут на пенсию, то их пенсия будет минимальной.
Да, и в этом плане конференция Банка Латвии, посвященная пенсии, вы наверняка помните про нее, когда были озвучены просто чудовищные цифры про то, что будущая пенсия, вы можете ее легко посчитать, взяв 30% от сегодняшней зарплаты, да. И я после этого даже подошла к министру финансов и спросила, вот, ну как же там? Он говорит, я в шоке, он честно признался. Я даже, говорит, позвонила в Банк Латвии, чтобы они больше так народ не пугали. Вот ваше мнение, как
министра благосостояния. А может быть, они не пугают, может быть, они говорят правду?
Трудно сказать. Каждый берет за основу свои цифры, но показатель первого пенсионного уровня показывает, что нынешняя пенсия замещает 40% доходов. Если посмотреть на большие пенсии, на те же 19,5 тысяч, то там замещение составляет 1298%.
То есть, фактически, если человек не участвует во втором пенсионном уровне, размер его пенсии составит 40% от нынешней зарплаты.
Это в лучшем случае.
Да.
Ну, значит, Банк Латвии не пугает никого?
Мне трудно комментировать то, как рассчитывают в Банке Латвии. Можно лишь их цифры назвать правильными.
Понимаете, тут даже страшно то, наверняка, когда тоже общается в социальных сетях, люди вообще думают, что им пенсия не светит, проще говоря, да, что у нас система вся рухнет, что у нас будет так много пенсионеров, ну, из-за того, что у нас демографическая ситуация неблагоприятна, что пенсии просто не будет.
И об этом, кстати, очень часто любят говорить в своих интервью ваш ярый оппонент, инвестиционный банкир Дирт Рунганис. Это не человек с улицы.
Ну, не только он. Он говорит, не надейтесь, вот пенсии не будет.
И не считаю правильным так стращать людей, говоря, что пенсии не будет. Ведь ОСД оценила нашу пенсионную систему как стабильную и долгосрочную. В этом случае я хочу полагаться на оценку их экспертов. Надо сказать людям, что социальные взносы – это что вы накапливаете на свою пенсию. Чем больше взносов, тем больше она будет.
Ну а если будет через 30 лет много пенсионеров, мало работающих, и социальный бюджет будет такой, какой он есть, что тогда делать? Это не вопрос про сейчас. Сейчас, я понимаю, он в избытке, социальный бюджет.
Сейчас в социальном бюджете миллиард накоплений. Это то, что надо делать в ситуации с ростом числа пенсионеров. Это наша подушка безопасности.
А я ожидал, что вы сейчас скажете, возможно, обществу придется задуматься о повышении пенсионного возраста, потому что, например, в соседних странах уже сейчас серьезно обсуждают планку 75 лет. Скажите, почему в соседних странах, может быть, далеко не самых богатых, сейчас об этом говорят, а у нас наши политики боятся?
Не говорим и не будем говорить, ведь мы еще не достигли ценза в 65 лет. Этот порог до сих пор повышается на 6 месяцев. И это повышение еще будет идти до 2025 года. У нас пока нет таких мыслей.
То есть, иными словами, мы живем здесь намного лучше, чем богатая Германия, Франция, Великобритания? Что они не могут это потянуть, и они уже называют будущую пенсию?
Или у нас уровень этого здоровья людей ниже,
Это и плохое состояние здоровья. Оглядываясь в прошлые годы, мы видим, что в отличие от благополучных стран Евросоюза, у нас много людей были заняты на тяжелых работах, в тяжелых условиях. Да, сейчас эти условия улучшаются, работодатели тоже думают об этом.
То есть демография вас не пугает? Либо вы просто не хотите смотреть так далеко, там через 20 лет что-то там будет явно.
Если посмотреть на демографическую карту Европы, то мы находимся не в самом конце. Конечно, из Латвии уезжают преимущественно молодежь. Их дети рождаются там в Англии, Великобритании. Но на общем фоне не совсем плохо. Конечно, можно сравнивать со Швецией, где в смешанных семьях рождается по 7-8 детей, но есть и другие страны, где ситуация с рождаемостью еще хуже, чем у нас. И это то, над чем нам приходится думать.
Гастарбайтеров, я так понимаю, да? Можно в том числе ввести из третьих стран. Они не создадут угрозу для национальной безопасности, как вы считаете? Третьи страны все-таки, они такие, всякие бывают.
Ольга говорит, как представитель, активный представитель национального объединения.
Вопрос открытия нашего трудового рынка для граждан третьих стран у нас почему-то постоянно связывают с беженцами, мол, сюда на лодках поедут африканцы. Такого не будет. Рабочие из третьих стран у нас уже есть, и достаточно долго это люди из Украины, Белоруссии, но мы пытаемся засунуть голову в песок. Делают, что их здесь нет. Ведомо новые бюрократические препоны для бизнеса, в частности, по срокам оформления временного пребывания этих людей в Латвии. Поэтому они преимущественно въезжают, как командированные работники из Польши, Эстонии и Литвы.
Но на самом деле здесь работают.
То есть мы теряем деньги еще.
Налоги они платят в тех странах, и там пользуются нашей неупорядоченной ситуацией. Чем больше мы тянем с решением, тем больше теряем денег, которые вместо нашего бюджета уходят соседям. Я, как министр благосостояния, поддерживаю идею сокращения срока регистрации вакансий, чтобы это были 14 дней, не 30. Об этом говорят и крестьяне. Мол, если ждать месяц, то у нас и ягоды опадут.
Но это не главное, я понимаю. Главное, это минимальная зарплата, про которую
Это вопрос о том, что у человека должен быть минимальный опыт и образование. Мы считаем, что в отношении простых профессий, например, уборщицы, это требование применять не следует.
По зарплате что?
Что касается зарплаты, я считаю, что надо платить среднюю зарплату по отрасли, а не по стране. В случае с той же уборщицей, посудомойкой или горничной, получается, что работник из Латвии получает меньшую зарплату, чем завозная рабочая сила. Если средняя зарплата по стране 1100 евро, ни одна уборщица в Латвии не получает таких денег.
Скажите, почему другие против? Как вам кажется, это вопрос национальный либо вопрос экономический? Почему не хотят?
Думаю, что это больше национальный вопрос. Мы хотим жить в резервате, но, к сожалению, в резервате мы не сможем выжить. Это надо понять. К тому же эти люди здесь не останутся, ведь на жительство не позволит им здесь жить. Мои мысли совпадают с позицией министра экономики. Отличается лишь подход к средней зарплате, но эта дискуссия продолжается, возможно, и будут такие отрасли, в которых сохранится средняя зарплата по стране, но не в простых профессиях.
То есть, иными словами, этот вопрос сейчас в активной повестке дня министерства, политиков, и пути назад вы уже не видите. Или можно все-таки попытаться опустить этот железный занавес?
Думаю, национальное объединение в этом вопросе станет в позу и заявит «нет», но это «нет» будет относиться к зарплатам, они смотрят. Но если вопрос так, если мы платим гастарбайтерам, платим среднюю зарплату по стране, то все работодатели вокруг вдруг повысят им зарплаты. Но я не знаю, что должно произойти. В том же госсекторе многие трудятся за минималку, и я не вижу, как им можно повысить зарплату 1100 евро. Это же нереально.
То есть, ну вы не видите угрозы, что приедут завтра там 100 тысяч украинцев, и здесь будут там украинские районы в Риге?
Конечно, такого не будет. Они уже здесь, они живут, работают, только мы делаем вид, что их не видим. Кстати, нам трудно контролировать эту ситуацию. Например, мы не знаем, сколько платят тем, кто приехал в командировку из Польши. Я бы сказала, сейчас это не подконтрольный поток рабочей силы, упорядочив вот этот вопрос. Мы получили бы контроль над работниками, которые платят здесь налоги.
Продолжаем программу «Действующие лица». Наши гости сегодня – министр благосостояния Рамона Петровича. Еще одна тема, которую до сих пор обсуждает – это больничные листы.
Тут я хочу начать с хорошей новости. В законе о страховании материнства и по болезни приняты изменения, чтобы за уход за тяжело больным ребенком и ребенком-инвалидом больничное пособие будет выплачиваться намного дольше, чем сейчас.
То есть для того, чтобы помочь этим группам населения, нужно менять всю систему больничных?
Нет, это не связано с этим, но это положительные изменения с больничными.
А сколько людей это касается, вот конкретно это? Есть у вас...
Об этом трудно говорить, так как сюда входят и дети с серьезными переломами. В этих случаях родители тоже смогут брать оплаченный больничный до 30 дней. Мы выходим из бюрократического круга, освобождая родителей от ситуации, когда заканчивается один лист нетрудоспособности, человек выходит на несколько дней на работу, а потом снова берет больничный.
Я помню, что была такая где-то цифра или фраза, что в Латвии очень высокое это число больничных. То есть это до сих пор остается такой актуальной проблемой. С чем это связано? Почему у нас люди болеют? Либо это фиктивные больничные?
Я могу показать вам график, иллюстрирующий ситуацию с больничными. Видите, с каждым годом это число только увеличивается.
А при этом людей меньше у нас в Латвии становится, да?
Да, и то же самое, что касается с болезнями детей. Рождаемость снижается, а уровень заболеваемости уверенно идет вверх. Особенно заметно, как много становится детей, которые болеют летом. Смотрите, июнь 2017 года – 7500 случаев. 2018 – 8000. В нынешнем – 8400. То есть ежегодное прибавление по 1500.
То есть дети стали более больными.
То есть вы считаете, что здесь дело ясное, что дело темное, да?
Или что? Почему у нас дети стали более больные, так?
Мы об этом говорили с Минздравом, инспекцией здравоохранения. Действительно, здесь надо понять, в чем проблема, почему и взрослые, и дети стали болеть чаще. Это комплексный вопрос, и решения пока я не вижу.
Но они отдали какое-то? Вообще есть какая-то, может быть, я не знаю, что-то у нас весной происходит, что у нас дети все болеют? А, кстати, еще вопрос. Фиктивные больничные, они существуют для Латвии? Вопрос фиктивных больничных.
Мы не можем исключить такие ситуации, как и случаи с пособиями по безработице, когда люди увольняются, берут пособие на 4 месяца, а потом снова возвращаются и продолжают работать у того же работодателя. Также получаем много писем, когда работодатели усматривают не только корыстное использование пособий по безработице, но и больничных. Когда работник открывает больничный, а сам находится где-то в путешествии. Разумеется, я не тот человек, который может проверить все эти случаи. Что я могу посоветовать, так это обращаться в инспекцию здравоохранения. Кто-то обращается, но чаще всего нет. Согласна, что эту ситуацию нужно более пристально изучить, когда и сколько. С зимой все понятно. Там циркулируют вирусы. Но что происходит во время школьных каникул, особенно летних?
Вы не планируете еще больше снизить, поддать инициативу о том, чтобы снизить количество оплачиваемых дней по больничным? Потому что, я понимаю, в Эстонии все равно они меньше, да, чем в Латвии. Эти количество дней, которые оплачивают.
Мы получили несколько предложений снизить количество дней болезни, которые оплачивает работодатель, чтобы переложить этот вопрос на плечи государства. Но, как я уже говорила, здесь нужно детально разобраться, что и как. Я не сомневаюсь, что иногда людям приходится ждать своей очереди на прием к врачу, чтобы поставить точный диагноз, и они сидят на больничном.
То есть у вас связь большая с Министерством здравоохранения получается?
Да, потому что мы министерство, которое сталкивается с последствиями. Если у человека что-то недолечено или запущена инвалидность, то платим мы.
Не, ну это очень странно, да? Людей становится меньше, получается, детей меньше, а больничные растут. То есть люди не хотят работать.
Ты говоришь, как министр благосостояния.
Однажды мы можем оказаться в ситуации, когда вообще будет некому работать, все окажутся на больничных или на пособии по безработице.
Кстати, про безработных. Сейчас я, насколько вижу, идет курс на ужесточение выплаты безработным пособий. Я понимаю, с нового года будет уже 8 месяцев, а не 9. Но при этом эксперты, опять же, особенно вот Петер Слейшкалнс, от него я слышу очень много всяких предложений о том, чтобы все-таки сократить еще больше вот эту выплату безработным времени, когда они находятся на пособиях.
Ну, было бы странно, если бы работодатели говорили по-другому.
Как вы это видите? Действительно ли вы считаете, что это надо сократить время нахождения в статусе безработного?
Здесь тоже два лагеря. Одни говорят, да, надо сокращать еще больше, и даже подают предложение, чтобы вообще радикально урезать такие выплаты тем, кто увольняется по собственному желанию, и увеличить в случае ликвидации или банкротства предприятий. На мой взгляд, период выплаты пособия по безработице надо было сократить уже давно, так как мы переживаем нехватку рабочих рук.
Нет, сейчас все-таки вы считаете, то, что надо было раньше, это уже все. Сейчас вы на должности министра, и вот от вас, если бы зависело, что бы вы предложили, каким вы видите идеальное?
Ну, это то, что я предлагаю.
8 месяцев срок выплаты. Изменится и размер пособий. Если сейчас 100% оплачивает первые 3 месяца, то с 1 января только 2 месяца. Сегодня средний срок выплаты такого пособия чуть больше 4 месяцев. Но мы предполагаем, что этот период сократится, так как в будущем за 3 и 4 месяц безработицы компенсируют лишь 75% предыдущей зарплаты. Я вижу в этом серьезную мотивацию быстрее вернуться на работу.
Всего на снижение на 1 месяц вы уже видите эту мотивацию?
Мы посчитали, что положительный эффект может составить около 12 миллионов. Как будет на самом деле? Да, увидим ближе к концу следующего года, но я вижу эту мотивацию.
То есть три месяца – это слишком жестоко, как предлагает Лейшкалнс. 3 месяца – и все. И человек тогда сильно будет мотивирован, нет?
Искушение велико, да?
Нужно посмотреть на уровень безработицы по регионам. Если в Риге нет острого дефицита рабочих рук, то в Латгалии иначе. Да, звучали идеи поделить Латвию на регионы. Но я не вижу, как это реально добиться, чтобы в Латгалии этот срок был дольше, чем в Риге.
Ну, Латвия уже, наверное, к сожалению, даже по благосостоянию поделена сильно на регионы. И насколько, вот вы видите, вот это благосостояние отличается по регионам? То есть насколько...
Я изучила ситуацию со свободными вакансиями. И надо сказать, что в Латгалии зарплаты выше 1000 евро достаточно вакансий. 41% от общего числа заявок от работодателей. Это самое большое число после Риги. В Видземе и Земгале таких предложений намного меньше.
Ир, арей ладгалами.
А у вас даже есть версия, что это за вакансии такие? Что, что за профессия?
Да,
компьютерщики?
Что там, может, там что-то пасвара. Запрещенное, может быть?
Если мы скатимся по профессиям, то пасвара, протам, со...
Если смотреть по профессиям, то в основном это строительство и услуги гостиницы, продавцы, повара.
Повар.
Это вот
профессии, с курсом.
Если смотреть на зарплату в 430 евро, то в Риге такие вакансии на минималку не предлагаются вообще. В Латгалии есть от 430 до 500 евро, около 2% вакансий. Так что в основном вакансии с зарплатой от 1000 евро.
Я понимаю, что вы в политику пошли, где-то я читала с интервью с вами, что вы видели вот эту бедность в регионах, вам захотелось что-то изменить. Как вам кажется, вы идете в правильном направлении? Что-то удается поднять уровень жизни в регионах именно? Про Ригу мы сейчас не будем говорить.
Разумеется, этого не сделаешь ни за год, ни, наверное, за 4 года. Но мы идем в этом направлении. Мы не можем улучшить уровень жизни только за счет пособий. Это вопрос всей экономики. Да, сейчас в деревне мало рабочих мест, но государство не будет тем, кто создаст эти места. Это вызов и для самоуправления – создать такую инфраструктуру, которая была бы привлекательна для бизнеса. И мы на уровне правительства должны смотреть – как мы можем привлекать инвесторов на государственном уровне? Должна быть понятная налоговая политика, правовая система и рабочая сила.
То есть, иными словами, пока промежуточных успехов нет. Потому что вы смотрите в будущее и продолжаете смотреть в будущее. А на сегодняшний день?
Сегодня увеличивается минимальный уровень доходов. Это важно на селе, где больше всего его получателей. Растут пенсии, пенсии по инвалидности, необлагаемый минимум, который со следующего года составит 370 евро. Это даст получателям маленьких зарплат дополнительный доход, который останется в кошельке человека. Минимальная зарплата – это тоже то, что важно для сельчанина.
Так, может, мы убьем этим минимальные заработные платы какой-нибудь последний бизнес в регионах, который сейчас 430 кое-как платит, а 500, а им проще закрыться тогда. Такое тоже может быть?
Предпринимателям тоже надо понять, какова эта черта. Не следует ожидать, что человек будет хвататься за зарплату, на которую можно разве что поесть. Ему еще и детей одеть надо, и в школу отвезти.
Вот продолжая тему детей, семьи, очень многие ожидали от Минблага новостей о повышении детского пособия, но так и не дождались. Пойдете вы на это повышение?
И все смотрят на Эстонию, да, где пособия совершенно другие, да, и...
У нас до сих пор такая риторика. Размер детского пособия 11 евро. Мы слышим это всегда и везде. Но родители имеют еще и льготы за несовершеннолетних детей. Это 230 евро, которые дают ему 46 евро. Обычно это не связывают вместе, но это тоже своего рода пособие.
То есть 11 плюс 46, 57. Большая сумма.
В Литве, например, отказались от такой налоговой льготы. Вы выплачиваете деньги как пособие. Я тоже считаю, если человек получает эти деньги, 57 евро разом, он понимает, это мое пособие. Но у нас много людей не могут на него претендовать. Зарплаты-то невысокие. С этим предложением я обратилась к Иманту Паратнексу, руководителю Центра по делам демографии. Он ее не поддержал. Но я остаюсь при своем мнении. Это было бы честно в отношении малоимущих, доходы которых намного меньше, чем у получателей больших зарплат.
Но мы придем к увеличению детского пособия? Или мы можем опять прийти к тому, что, как утверждают некоторые, что, ну, подумаешь, 11 евро, что это такое на уровне зарплаты в 1000? Можно вообще взять их и отменить.
Показатели рождаемости у нас риторика. Совсем печальные. То есть, если вы помните, да, то есть там число новорожденных детей, оно постоянно снижается. Это...
Но все же, с размером пособия, что в обозримом будущем ждать семьям?
В 2021 году мы с Центром по делам демографии определимся с моделью детского пособия. Их позиция отличается, так как Паратнекс предлагает выплачивать за первого ребенка 50 евро, за второго 100. Но это 87 миллионов. В нынешней ситуации я не вижу предпосылок найти понимание у Министерства финансов. Но если мы перекладываем налоговую нагрузку в размер самого пособия и уже затем увеличиваем пособие за второго ребенка, эти расходы будут намного меньше.
Спасибо, министр благосостояния Латвии Рамона Петровича. Была гостем сегодняшнего выпуска программы «Действующие лица». Спасибо моей коллеге, журналисту русской версии делового портала DNS Business LV Ольге Князевой за вопросы. Программу подготовил и провел Андрей Хуторов. Встретимся через неделю. Большое спасибо. Всего доброго.
Они всегда оставляют след. Реформы, решения, просто фразы. Они могут уйти в отставку, а могут войти в историю. Сегодня они – действующие лица.